Да, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые мы уже имеем Духом Святым в Своем Духе. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим, и мы с благодарением уже принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые мы имеем в помазании Твоего Святого Духа. Мы верим, что в Нем и им мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы просим Тебя, Отец, прости, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению Духом Твоим Святым. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, мы просим Тебя, как дети Твои, которых Ты любишь, помоги нам правильно услышать. Помоги нам слышать то, что Ты хочешь, чтобы мы слышали. И помоги нам видеть то, что Ты хочешь, чтобы мы видели. Духом истины Своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Чтобы Твоя мудрость, чтобы Твой свет, чтобы он сиял в нашей жизни во всей полноте, без всякого недостатка. И мы так благословлены, Отец, зная то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Как Ты сказал, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Спасибо Тебе, Отец. Мы так благословлены Твоим присутствием. Мы так благословлены тем, что мы знаем, что Ты в нас. И мы верим, что Ты в нас. И мы просим Тебя, Отец, направляй каждого из нас лично. Лично в сегодняшнем семинаре. Чтобы все то, что Ты хочешь, чтобы мы увидели, мы увидели. И все, что Ты хочешь, чтобы мы услышали. Во всей полноте, без всякого недостатка. А мы верим, Отец. Мы верим, что все мы будем научены Господом. Мы верим, что все мы будем наставлены Господом. Поэтому мы открываемся для наставления. Открываемся для Твоего учения. И мы верим, Отец, мы верим, что мы уже имеем ум Христов. Мы верим, что уже имеем ум, способный понимать и принимать несравненно больше. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого из нас. Помазываешь нас ум и делаешь способными понимать и принимать несравненно больше. Отец, мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое помазание. Мы благодарим Тебя за те способности и возможности, которые прямо сейчас уже формируют ход наших мыслей, ход наших слов, ход наших действий, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы просим Тебя, Отец, направляй нас в этом откровении, чтобы мы ничего не пропустили, ничего не упустили. А мы верим и принимаем, что прямо сейчас всякий душевно слепой да получает свое прозрение, а измученный да отпускается на свободу по имя Иисуса. Мы верим в согласие, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу на этом месте. Иисус, мы благодарны Тебе за Твое небесное служение. И мы ожидаем, мы как Твой народ ожидаем перемен, ожидаем новых уровней, новых возможностей, новых способностей. И мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что никто из нас не останется прежним. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас будет сокрушаться всякое бремя и всякое ярмо невежества. Спасибо Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас всякая тьма да уходит. Да уходит, и да не будет на этом месте никакого лживого духа. Да не будет на этом месте никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого из нас. А мы открываемся, чтобы слышать. Мы открываемся, чтобы видеть. Мы открываемся, чтобы больше никогда не остаться прежними. Спасибо Тебе, Иисус, за реальность небес на земле. в силе Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе за этот семинар, и мы ожидаем. Мы ожидаем перемен. Мы ожидаем новых возможностей и нового уровня, чтобы прославить Твое имя во всей полноте, без всякого недостатка. И да будет прославлен Твое имя и на этом месте. А мы благодарны Тебе, Иисус, за это благословенное время и за то, что никто из нас не останется прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня мы начинаем с вами интересный семинар. Удивительный сам по себе тем, что этот семинар именно познакомит вас с мудростью Божией. Вообще, я люблю изучать темы, связанные с мудростью Божией. Но этот семинар вот именно на эту тему очень мне близок, потому что сам материал, который вы будете слышать, он в первую очередь очень сильно повлиял на меня. То есть, по сути дела, я эту тему не планировал давать, если бы она не оказала такое влияние. Я дал эту тему в Шепетовке, и я понял, что я должен дать эту тему и в Киеве в свое время. Но в Шепетовке я дал маленький фрагментик этой темы. А потом Дух Божий просто развернул эту тему. Тема семинара, который мы будем с вами проходить, я еще пока не могу уже даже сказать, через сколько частей он состоит, но тема семинара называется «И увидел я». То есть, казалось бы, такое название незаконченное, оно действительно незаконченное. «И увидел я». Сегодня у нас с вами будет первая встреча, и как я уже говорил, что из этих семинаров вы познакомитесь с мудростью Божией и познакомитесь с некоторыми ее целями для рожденных свыше детей Божьих. У мудрости Божией для рожденных свыше есть цель. Слышите? У мудрости Божией для рожденных свыше и есть цель. Поэтому неплохо знать цель мудрости Божией для рожденной свыше. Хорошо. Это то, с чем вы будете знакомиться. Само же возникновение этого семинара, оно прошло определенные этапы. Первый очень интересный момент, который я хочу отметить как вступление к этому семинару, что я уже 3 года работаю над книжкой «Обновление ума». То есть, это сам по себе, знаете, чем больше я погружаюсь в тему обновления ума, тем больше я восхищаюсь, сколько еще всего не мешало бы знать верующим. Я восхищаюсь, конечно, мудростью Божией. Я восхищаюсь тем, что нам доступно в мудрости Божией. И вот как раз этот материал, который вы будете слышать, он стал определенной кульминацией, потому что у меня уже столько материалов по обновлению ума, и то, что я услышал от Духа Святого, а Дух Святой просто развернул один стих, маленький стишок из книги «Экклезиаста». И этот стих просто меня накрыл. Он стал в определенной степени жизнью этой книги, которая будет в свое время обновление ума. И он стал в определенной степени сущностью этой книги. Поэтому я дам вам первая книга, которая будет идти в серии книг, связанных с обновлением ума рожденных свыше верующих. Это первая книга. Она так и будет называться «И увидел я». Поэтому в этой части, или в этом семинаре, который будет называться «Увидел я», вы узнаете очень интересные моменты. Но эти все моменты, они больше касаются вас лично. Они не будут кого-то, а вас лично. Вы много узнаете из того, что у вас есть, и вы никуда не можете от этого деться. И если вы не приложите определенных усилий. Хорошо, то есть я такое сделал вступление, чтобы вы немножко имели представление, что это за семинар «И увидел я». Хорошо. И прежде чем начать делиться тем откровением и переживанием, которое в свое время я пережил, и действительно это переживание, как никакое другое, до сих пор касается меня. Всякий раз, когда я обращаюсь к этой теме, со мной что-то внутри происходит. Знаете, немногие темы оказывают на меня такое влияние. Но эта тема особенно, она маленькая, но она касается меня больше, чем какая-либо другая. Вот я работаю 3 года с темой обновления ума, и всякий раз, получая от Духа Святого какие-то знания, я спокойно, системно вношу их уже в ту систему материалов, которая у меня уже есть. Но как только я получаю что-то по этой теме, все, я уже ни о чем другом думать не могу. Я 2 дня буквально получив это слово, я 2 дня не мог готовиться ни к какому другому материалу. Я просто хочу, чтобы вы понимали, насколько это серьезно. Если я уже говорю это серьезно, то это очень серьезно. Этот материал на 2 дня буквально выключил и сделал меня неспособным думать о чем-то другом. Он просто поколебал мое мышление. Вот даже сейчас, когда я говорю, внутри меня что-то происходит. Возможно, этот материал станет ступенью к какому-то другому материалу. Возможно. И я сегодня даю вам первый, как знаете, ознакомительный момент. Я буду очень тщательно закладывать основания, чтобы с самой кульминации, я думаю, что вы многие переживете то, что я переживаю сейчас. Потому есть определенное волнение в моем духе. Поэтому шаг за шагом мы с вами сейчас начнем погружаться в мудрость Божью. Мне нравится погружаться в мудрость Божью. Я знаю, что немногим верующим нравится мудрость Божия. А многие верующие даже о ней ничего не знают. Поэтому я постараюсь вас познакомить с мудростью Божией и постараюсь вам представить этот материал так, чтобы он изменил вас и не оставил вас прежними. Потому будьте внимательными, ничего не запоминайте, все записывайте. Конечно, он будет на дисках, так вы сможете вернуться еще раз и еще раз к этому материалу. Хорошо. И прежде чем начать делиться с вами полученным откровением и переживанием, давайте каждый себе задаст вопрос. Чем я вижу? Хороший вопрос сам по себе. Чем я вижу? И вы знаете, я, как и многие в свое время, мог бы сразу ответить, глазами, брат Олег. Не, никогда не торопитесь сразу отвечать. Позвольте Духу Святому дать ответ. Пусть ответ на этот вопрос придет к вам от Духа Святого. Чем я вижу? Именно я, не мы, а чем я вижу? Пусть ответ на этот вопрос придет от Духа Святого. Потому что мы с вами совершим исследование этого вопроса. Хотя может кто-то сказать, брат Олег, какая разница, чем я вижу? Я сейчас вам дам тезис, который и проведет эту черту. Какая разница, чем вы видите? Слушайте внимательно, можете сразу отметить. Если человек не знает, чем именно он видит, то он и не будет понимать, почему он видит что-либо именно таким, каким он это видит. Вы не раз слышали такое разочарование и вопрос самому себе. Ну почему я этого не увидел? Вот если бы я увидел это в свое время, я бы этого не сделал. Почему я это не заметил? И почему я смотрел и не увидел этого? И многие попали в своей жизни в очень серьезные проблемы. Лишь потому, что они не увидели то, на что они смотрели. Брат Олег, а разве такое может быть, что я на что-то смотрю и я не вижу? Я вам говорю 100%. Я ж почему говорю, что это очень серьезный материал. Поэтому будьте внимательны. Я слышал не раз разочарование верующих. Я видел семьи, которые разрушились, потому что кто-то из членов семьи что-то не увидел. И семья была разрушена. И потом, после того, как семья разрушена, он просто судит себя, обвиняет себя в том, что он был чему-то невнимательный в какой-то момент. И это стало основанием для его разрушения, для разрушения его семьи. Поэтому какая разница в том, что ты видишь или чем ты видишь? Огромная. Потому что если человек не знает, чем именно он видит, то он не будет и понимать, почему он видит что-либо именно таким, каким он это видит. Это очень серьезный вопрос. Невежество в отношении того или незнание в отношении того, чем я вижу, продолжает быть огромной брешью в жизни верующих, через которую в жизнь верующих продолжает проникать то, от чего они искуплены. Продолжает проникать то, от чего они искуплены. И в обновленной Богом жизни не проявляются оплаченные Господом Иисусом Христом благословения. Казалось бы, какая разница? Брат Олег, как вы связываете это все с тем, что вы видите? Тем, что я вижу? Напрямую. Это все связано напрямую. Исследование в этом вопросе, это не будет праздное любопытство или очередное откровение. Это будет системное исследование и работа над качественностью жизни рожденного свыше. Поэтому мы с вами сейчас будем проводить исследование. Первую часть, которая станет основанием для вообще в целом материала. Хорошо. Давайте мы с вами, проводя наше исследование, сейчас рассмотрим такой пример. На примере, скажем, такой ситуации. Представьте себе картину, что на этой сцене стоит огромный холст картины, на которой нарисовано 5% из того, что там будет. То есть вы видите картину, но 5% из того, что там будет. Представьте просто себе. И если я задам вам вопрос об этих 5%, что вы можете сказать по поводу красоты этой картины? Вы, конечно, посмотрите на меня в первую очередь и скажете, а что я могу сказать об этих о том, что здесь? Потому что здесь толком ничего не видно. Картина есть, холст есть, но толком ничего не видно. А теперь представьте, что вам представляют 45% или 40% уже нарисованной картины. И я вам задам тот же вопрос. Что вы можете сказать о красоте этой картины? Вы скажете, такой же ответ будет. И мы ничего не можем сказать, потому что мы не видим ее. Мы не видим ее полностью. Как мы можем сказать, что это за картина? То есть, что касается с вашей стороны, вы не сможете дать достаточную оценку того, что вы видите. Почему? Потому что вы пока не можете разобраться, что на этой картине нарисовано. Хорошо. А теперь следующий вопрос. Как вы думаете, если при этих же 40% я задам этот же вопрос, который я задаю вам, задам художнику этой картины. Тебе нравится эта картина? Там 40%. Как вы думаете, какой будет ответ? Он скажет, очень. Это лучшая моя работа. О, как она мне нравится. Я просто наслаждаюсь тем, что я на ней вижу. Вы будете очень удивлены. Потому что там 40%. Там нет еще 60% того, что должно быть. Но художник уже очень наслаждается тем, что он на ней видит. Слышите? Давайте зададим тогда себе вопрос. На сколько процентов художник видит картину? Вы скажете, брат Олег, ну как на сколько? На 40?
На 100.
Молодцы. Подождите, а где он видит на все 100%? В своем уме. А мы будем четко проводить границу. В своем уме он видит картину на все 100%, потому он и хвалит. Слышите? Он хвалит, исходя из того, что он видит где? В своем уме. Говоря о ней с радостью, он руководствуется существующим в его уме, полным, завершенным образцом картины. То есть в своем уме он уже ее видит полностью. Он видит то, чего еще никто не видит, слышите? И он готов уже прямо сейчас, даже не кушая, броситься и заканчивать еще незаконченную картину. Итак, можно сделать первое заключение в нашем эксперименте. Художник видит уже всю картину в своем уме, прежде чем начнет ее рисовать. Слышите? Когда видит художник картину? В своем уме? Прежде. Запомните это слово. Итак, еще раз отмечу этот важный момент. Художник в своем уме уже видит всю картину. Слышите? То есть, когда художник начинает рисовать картину, он не пробует ее рисовать. Слышите? А ну попробую-ка я начну. Нет. Художник всегда рисует то, что у него уже есть. Где оно? В уме. Следовательно, картина является всегда отображением чего? Того, что уже есть. Не того, чего еще нету. Делаю ударение на это. А того, что уже есть в уме. Художник, видя в своем уме всю картину, а теперь слушайте внимательно, следующий очень важный момент. Прежде чем ее рисовать на холсте, там же, в своем уме, разбивает картину на образы, фрагменты и планы. Каждый образ и фрагмент и план он вначале с ума переносит на чистый лист бумаги и работает над каждым в отдельности. И после того, как каждый образ, фрагмент и план на бумаге достигает желаемого вида, он все их в определенной последовательности переносит на холст. Так на холсте появляется в совокупности образ, который мы называем картина. То есть я вам про всю технологию рассказал. Тогда возникает вопрос, следующий вопрос. Мы с вами проводим исследование. Почему другие люди не видят того, что видит художник? Ведь у них тоже есть глаза. И ответ на этот вопрос раскрывается в ответе, чем я вижу. Слышите? То есть, фактически, получив ответ на то, чем я вижу, мы сразу получим и ответ, почему художник видит, а мы не видим того, что видит художник. Сейчас я вас к этому подвожу. Давайте мы с вами проведем немножко исследование, что же такое глаза. Я немножко вам прочитаю из информации, которая есть, во всяком случае, на любом источнике, где говорится о глазах. Слушайте внимательно, вам будет очень интересно, что такое глаза. Глаза – это часть органа зрения, с помощью которого человек воспринимает свет. Слушайте внимательно, как работают глаза. Как работают глаза? Задняя часть стороны внутреннего глазного яблока – глазное дно. Устлано светочувствительными клетками. Данные клетки действуют подобно фотоэлемента или фотокамере. Они превращают свет в нервные импульсы. По зрительным нервам эти импульсы достигают зрительного центра, специальной области коры головного мозга, где воссоздается образ. То есть мозг видит не ряд мгновенных фотографий. Зрительный участок мозга фиксирует каждую картину и запоминает ее. Он соединяет эти картины и придает им значение. Так, каждая картина видна полностью, а не частями. В мгновение ока увиденное изображение становится тем, что имеется уже в памяти. Дерево, облако, белка – все это уже видимые объекты ранее. То есть, если вы что-то уже видели, оно тут же, этот объект представляет как то, что вы уже знаете. То есть, человек, получая информацию в ум, узнает то, что он уже когда-то видел, и запоминает то, чего он еще не видел. Вот так работает постоянно ваш мозг. Запоминает или напоминает. Ежесекундно ум каждого человека оказывается под настоящей лавиной сенсорной информации. Стук клавиш компьютера, голоса случайных прохожих, шероховатость книжных страниц, прохладное прикосновение ветра, насыщенный ароматом кофейных зерен запах, обжигающий вкус мяты. И чтобы не захлебнуться в этом водовороте звуков, запахов, образов, вкусов, наш мозг постоянно, фильтруя информацию, создает и преобразует ее упорядоченные потоки. То есть, тому, что нас окружает, мир, предстает перед нами не в виде чего-то хаотичного и бесконтрольного, а стройно и организованно. Мы обязаны в работе этому, как вы думаете, чему? Нашему мозгу. Вот сейчас, когда вы сидите, вы получаете каждую секунду почти миллион единиц информации. Вы даже об этом не думаете. Вы ее получаете через 5 органов чувств. Сразу, в одну секунду. Но заметьте, вы не получаете ее хаотично. Вы получаете ее четко и сложно. Брат Олег, это не духовно. Я знаю, что это не духовно. Но я сейчас даю вам знания, которые вам помогут во многом навести порядок. Потому что есть время для духовного, есть время для того, что поможет правильно двигаться в духовном. Тогда возникает вопрос, благодаря отсюда же какому органу человек видит? Привычный ответ – глаза. Глаза – это лишь всего лишь оптика. Слышите? Глаза – это всего лишь оптика. За то, что мы видим, отвечает мозг человека. Именно ему предстает выбрать из сенсорного потока те ощущения, на которые нам стоит обратить внимание в первую очередь, организовать их узнаваемые формы и интерпретировать или представить вам. На это уходит, как правило, мгновение. Все происходит настолько быстро и гладко, что мы даже не отдаем себе отчета, насколько сложна эта задача. То есть человек смотрит глазами, а видит чем? Мозгами. Братали, какая разница? Это супер важно. Сейчас я вас подведу к этому. Просто если я не заложу это основание, многие вещи вы не просто не сможете вникнуть в них. Человек смотрит глазами, а видит умом. Запишите это себе. Это во многом поможет вам разобраться. Иногда люди говорят, ну что ты смотришь на меня как... Теперь вы много узнаете из этого. Почему он так смотрит? Это во многом вам откроет. Вы сейчас много чего узнаете. О, вы сможете уже в каких-то вопросах консультировать людей. Итак, еще раз. Человек смотрит глазами, а видит умом. Вот почему смотреть на что-либо не значит видеть его во всей полноте. Брат Олег, вы хотите сказать, что мы по-разному видим? 100% по-разному. Хотя требуем друг от друга одинаково. Вы понимаете, почему невозможно требовать одинаково? Вы понимаете? Вы понимаете, что фактически это убивать человека, когда вы от него требуете видеть так, как вы видите? Вы понимаете, что же делается с детьми, когда взрослые от них требуют видеть, как они видят, взрослые? Это нереально. И это обманывать самого себя. Я делюсь с вами тем, что я в свое время был обучен. В свое время мне предстояло поехать на семинар в Одессу, в одной из бизнес-структур. И я стал перед дилеммой, там все неверующие. О чем я могу в данном случае поделиться с неверующим? Первое. Рассказать им про Иисуса. Но мне сразу сказали, будьте мудрыми. Это очень специфичные люди. И если вы сразу начнете, они просто вас попросят. Но я знаю, что Бог хочет, чтобы все спаслись, правильно? И достигли познания истины. Но я знаю тема, которая не конфликтная во всех слоях населения. Мудрость Божья. Мудрость Божья. Поэтому Дух Божий мне сразу дал направление. Расскажи им о мудрости Божией. Но о чем рассказать о мудрости Божией? Слава Богу, что думать не надо. Потому что Дух Божий сразу дал направление. Разработай стратегию. Вначале вложи в ихнюю голову то, с чем ты будешь потом работать. Действительно. Слышите? Действительно, если я хочу до людей что-то донести, и чтобы они меня поняли, неплохо бы в ихнюю голову положить то, с чем ты будешь потом работать. Слышите? Я хочу, чтобы вы это поняли. Вот почему люди некоторые обижаются на вас. Вы ничего туда не положили, а с чем вы собираетесь работать? Братья, что они и так не понимают? А смотрят как умно. Человек смотрит глазами, а видит, и я скажу, и воспринимает умом. Поэтому теперь понятно, почему художник смотрел на картину, как и все, глазами, но видел ее полностью. Потому что она уже была, слышите, она уже была в его уме. Вот почему в картинной галерее всегда есть экскурсовод, который прежде чем человек увидит картину, ему много о ней рассказывают. Слышите? Брат Олег, действительно, я видел картины. Я, допустим, видел залы, где две картины на весь зал. И другой бы задал вопрос. Брат Олег, что это за картинная галерея, две картины? Подождите, если с вами рядышком будет экскурсовод, то вам хватит это на 3 часа. Потому что чем больше он будет о ней рассказывать, тем больше вы будете ее видеть. У каждой картины есть история. Вот именно ее история и определяет то, что вы в ней увидите. Я просто выдаю вам некоторые вещи, чтобы вы понимали. Если вы не знаете историю картины, то я могу сказать, что вы увидите. Вы увидите рамочку и пейзаж. Вот почему некоторые смотрят друг на друга и видят то, что видят. Я хочу, чтобы вы поняли эти вещи. Дай Бог, чтобы... Я верю, что мудрость Божия поможет вам это все вместить. Во многом у вас изменится взгляд друг на друга. Если бы, знаете, из этой темы вы узнаете, кем видит вас Бог. Из этой темы вы начнете понимать, как смотреть на других. Хорошо. Во всяком случае, я в это верю Богу, чтобы у вас это открылось. Хорошо. Итак, мы совершили с вами первый эксперимент. Теперь, зная, что человек смотрит глазами, да, а видит умом, слышите? Брат Олег, вы хотите сказать, что я ничего не вижу? Я верю, что из Писания вы теперь начинаете понимать, почему Иисус некоторых людей с открытыми глазами называл слепыми. Смотреть глазами не значит видеть. Брат Олег, что он смотрит на меня и не видит? Теперь вы понимаете, почему он вас не видит. Слышите? А теперь вы понимаете, почему не видят мужья некоторых своих жен. Не, они видят то, что они хотят. Но то, что вы хотите, чтобы они увидели, они не видят, потому что там такого в голове нет. Брат Олег, теперь я понимаю, почему мне нужно цитировать 31-й псалом, то есть притчу, чтобы я увидел то, что мне надо увидеть. А теперь понятно, почему сестрам нужно цитировать 1-й псалом, чтобы увидеть того, кого надо увидеть. И так оно все в Писании. Хорошо, я не буду забегать вперед, но я немножко уже закидываю определенные знания. Итак, теперь мы знаем, что человек смотрит глазами, а видит умом. Проведем другой эксперимент. Берем ту же картину, нарисованную только на 45%, и покажем ее трем человекам. Допустим, строителю, студенту и домохозяйку. Каждого покажем в отдельности, и у каждого в отдельности спросим, что они видят. Как вы думаете, какие будут ответы? Абсолютно разные. Ни одного похожего ответа. Единственное, в чем они могут сойтись, это в цвет. Цвет они увидят одинаковый. Другое дело, что там с оттенком может быть разным, но цвет они увидят одинаковый. Но то, что они увидят на картине, они увидят по-разному. Слышите? По-разному. Давайте я вам просто приведу, потому что этот эксперимент действительно проводили. Сидела аудитория, заполненная студентами. И лектор вынес и повесил, ну, он монитором показал на холсте круг. Простой круг. И задал вопрос. Напишите, пожалуйста, на листике, кто что видит на этом стенде. Потом собрали эти листики, много студентов было. И вы знаете, почти не было одинаковых ответов. А там был белый холст и круг. Кто-то сказал, я вижу тарелку. Кто-то сказал, я вижу кольцо. Кто-то сказал, я вижу круг. Кто-то сказал, я вижу дырку в холсте. Каждый написал абсолютно почти разные ответы. Почти схожих вообще не было ответов. Я просто хочу, чтобы вы понимали, это очень важно. Потому что мы настолько пытаемся заставить другого видеть, как мы. Мы пытаемся это делать. Мы заставляем так делать. Это серьезные вещи. Поэтому подобный эксперимент был проведен со студентами. И вопрос, почему все студенты, смотря на один и тот же образ, увидели его разным. Слушайте ответ. Этот ответ во многом поможет вам разобраться. Слушайте внимательно. Что именно человек видит? Каким он это видит или воспринимает? Зависит не от того, что он просто на это смотрит, а от содержимого его ума или от уже существующих в его уме знаний. Повторю еще раз. Что именно человек видит, каким он это видит или воспринимает, зависит не от того, что он просто на это смотрит, а от содержимого его ума или от уже существующих в его уме знаний. Именно уже существующие в уме знания представляют человеку то, что он видит и каким он это видит. Слышите? Поэтому сидящие здесь кафедру все видят по-разному. Не потому что в данном случае вы разные, а потому что содержимое вашего ума разное. Слышите? Я хочу, что... Брат Олег, зачем это все надо? Чтобы вы никогда не конфликтовали с людьми, если они что-то говорят так, как вы не говорите. Чтобы вы никогда не конфликтовали с людьми, если они что-то видят, как вы не видите. Если они что-то представляют, как вы не представляете. Брат Олег, ну как добиться, чтобы они это представляли, как это я представляю? А нужно ли? А нужно ли? Другое дело, если это нужно, то ты во всяком случае знаешь, с чем теперь работать. Вы знаете, как говорят в реп-центрах, что само освобождение от зависимости – это одна молитва. Основной труд идет над работой содержимого ума. Я знаю, что многим верующим, которые уже давно рождены свыше, им бы неплохо пройти вот здесь в реабилитацию. Потому что, будучи в Господе уже по 10 лет, они до сих пор не видят, как видит Бог. И это печально. Это серьезно. То есть, по сути дела, этот материал и родился с некоторых слов. Слов Божьих. Буквально это звучало так. Они не видят то, что вижу я. Представляете? Конечно, это касалось меня. Потому что я работал над этим материалом, обновлением ума, и эти слова буквально захлестнули. Они не видят то, что вижу я. Но поймите, если Бог так сказал, значит, нам доступно видеть то, что видит Он. И видеть так же, как видит Он. Брат Олег, так как же я могу увидеть так, как видит Он? Подождите, от чего зависит то, что вы видите? От чего? От содержимого вашего ума. Брат Олег, так значит, для того, чтобы видеть то, что видит Бог, у меня в голове должно быть то, что у него? Молодцы. Молодцы. Я думаю, что это уже будет для вас хороший повод подумать. Только если чем есть думать. Брат Олег, а неплохо бы думать, как думает он. И я про это говорю. Неплохо бы не только думать, как думает он, а неплохо бы еще и думать об этом же. Вы понимаете, куда мы залезли с вами? По любви Божией. О, брат Олег, я могу смотреть, как он, думать, как он. Совершенно верно. Смотреть, как он, и видеть то, что видит он. Думать, как он, и думать о том же, о чем думает он. Брат Олег, если я буду так смотреть и так думать, я же буду и поступать так же. Конечно, и я ж про то же. А если вы в голове один, а в делах другой, то это раздвоение личности. Я вам точно говорю, это предсостояние депрессии. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вы не можете быть в голове один, а в делах другой. Не, вы можете. Это называется имитация. А проще по понятному описанию лицемерие. Другое дело, мы пытаемся, и это хорошо. Поэтому я верю, что этот материал поможет вам во многом разобраться. Это хорошее направление изучения мудрости Божией. Хорошо. Давайте я вам немножко представлю картину вашего ума. Чуть-чуть нарисую ее. Ум человека подобен большой библиотеке, которую с самого ее открытия, то есть в смысле с детства, заносят и заносят самые разнообразные по своему содержанию книги. И библиотека ума человека наполняется каждые 24 часа, в которые каждый из 5 органов чувств поставляет книги по своей определенной для него тематике. то, на что-то смотрят глаза, поставляет в библиотеку отличные книги от того, как слышит слух и что слышит слух. В целом у них одна задача, ничего не скрывая, доставлять в библиотеку все, с чем они контактируют. Разнообразные книги, как информация попадает в библиотеку ума, никуда не исчезают. Они лишь откладываются на отдельные полки, дополняя уже существующую в них информацию. Каждая книжная полка ума библиотеки имеет свою тематику. Поэтому книги не перемешиваются, а лишь дополняются. В библиотеке ума может быть каких-то книг больше, а каких-то книг меньше. И это зависит не от самих книг и не от того, кто их поставляет в библиотеку, пять органов чувств, а от порядка ценностей владельца библиотеки, от его приоритетов, от того, чему он внимает. Вы, кстати, библиотекарь. Вы решаете, какие книги попадают в библиотеку, а какие книги не попадают. Брат Олег, если бы вы знали, какая у меня библиотека. Несложно догадаться. Я хочу, чтобы вы понимали. Есть вещи, которые мы сотворены, и они происходят независимо даже от того, что вы с этим или не согласны, или согласны. Пять органов чувств постоянно передают вам информацию. Постоянно. Вы не можете это остановить. Не, вы можете это остановить. Но это убийство. Вы сидите, и пять органов чувств передают вам информацию. Вся эта информация попадает в библиотеку вашего ума. Там же в этой библиотеке она сортируется, распределяется по полкам. Много из этой информации уже вам знакомо. Вы сидите на том же стуле, на котором вы сидели в прошлое служение. И вам он так же мулит, как и в прошлое служение. И вы уже с этим привыклись, потому что в библиотеке вашего ума вы уже знаете о том, что там мулит. И все. То есть это не новая для вас информация. Вы уже привыкли и знаете именно как сидеть так, чтобы это не мулило так, чтобы отвлекало от служения. Я говорю, мы так живем. Мы вещи так носим. Мы все так делаем. Постоянно получая информацию в наш ум, мы тут же принимаем соответствующие решения, которые помогают нам с этой информацией дальше работать. Вы всегда так действуете. Вы даже независимо от этого так действуете. Потому что эта библиотека работает 24 часа в сутки. Тут же прием, выдача, прием, выдача, прием, выдача, прием, выдача. А вы библиотекарь. Вы стоите на входе туда, что-то вы попадает. Брат Олег, мне не нравится моя библиотека. Я понимаю, что у многих такие библиотеки, Писание говорит, добрый человек из доброго выносит доброе, а злое из злого злое. Что занес, то и читаешь. Можно ли кого-то обвинить в том, что ты читаешь в своей библиотеке? Нет. Кто туда это все занес? Бог? Нет. Ты занес. Вы сами выбираете, что туда заносить. Не Бог выбирает, что туда заносить, а вы выбираете, что туда заносить. Вы сами уже занесли туда, может быть, половину советской литературы. Потом оккультный какой-то занесли. Потом еще какой-то занесли. Потом еще занесли. Потом еще занесли. Потом родились свыше и понесли дальше, что-то понесли. Но оно там есть. Слышите, оно никуда не девается. Все зависит именно от того, какой литературы больше. Слышите? Больше. Хорошо, ну я сейчас закладываю основания. Именно основания. Итак, поэтому именно те знания, которые уже существуют в уме человека, становятся определяющими в том, что и каким человек воспринимает через пять органов чувств. Слушайте внимательно. Человек видит все в свете содержимого ума. В свете содержимого ума. Очень известный термин в Писании. Есть такой термин. В свете твоем мы видим свет. Слово твое – светильник стезе моей. То есть есть много мест Писаний, которые говорят об этом свете. Человек видит в свете содержимого своего ума. Теперь вы понимаете, от чего зависит, насколько ярко вы видите. И насколько тускло вы видите. И несложно догадаться, почему некоторые не видят. А почему некоторые видят то, что лучше бы ими не видеть. Я хочу, чтобы... Это широкие, объемные знания. Просто я не могу развернуть каждый фрагмент отдельно, потому что я не хочу вырваться из самой темы. Но этого много вам может понять. Если кто-то, с кем вы общаетесь, видит то, что ему лучше не видеть, то от упреков он не поменяется. Поэтому, когда я поехал на этот бизнес-семинар, первый, я им давал три части. На первом семинаре я просто их атаковал мудростью Божией. Плюс дал еще им домашнее задание. Привез для каждого слушателя диск притчи Соломона. И благословил им. И сказал, слушайте до моего второго приезда. Да, на втором было меньше людей. Но уже были те, у которых глаза уже по-другому выглядели. Я просто раскрываю вам, как возможно, чтобы вы в вашей семье были единодушны и единомысленны. Я просто даю вам коридоры для понимания. Брат Олег, я за него молюсь. Это хорошо. Через это приходит рождение свыше. Но не единодушие. Это важно понимать. Я знаю, что когда вы получите этот материал, вы не будете обижаться на людей, вы не будете на них ругаться. Во-первых, у вас больше появится милости и осознание к тому, почему они себя так ведут. А Иисус ответил на кресте, почему они так себя ведут. Ибо не ведают. Понимаете? За что винить? Если они смотрят глазами, но то, что в их уме, держит их во тьме. А вы требуете от них видеть во свете. Так не бывает, дорогие мои. Так не бывает. Человек видит в свете содержимого своего ума. От содержимого зависит, у кого насколько яркий свет. И то, насколько четко и разборчиво он видит. Кто-то видит на 5%, кто-то на 10%, а кто-то думает, что он видит, а на самом деле слепой душой. Проклятие 28 главы Второзакония. Будешь ходить ощупью в полдень, как в потьмах. На улице 12 часов, а он ходит, как в потьмах, ощупью. Душевная слепота. Кризис души. Проклятие 28 главы. Я просто хочу, чтобы вы понимали. Кто-то видит только то, что в метре от него. Кто-то видит в радиусе 10 метров. А кто-то в радиусе километра. И все это зависит от уже существующего содержимого ума. Будьте внимательны, даю тезис. Уже существующие знания в уме человека становятся глазами его души. Слышите? Глаза души. Именно глазами души вы и смотрите. Именно глазами души вы и видите. Вы смотрите простыми глазами, но именно глазами души вы видите. Слышите? Почему не все зрячие видят? Потому что не все зрячие имеют содержимое ума, чтобы видеть. Это очень серьезно. Вы понимаете просто, насколько нужна милость? Без милости вы реально не сможете ходить в этом всем. А именно через эти знания у вас появляется милость к людям и сострадание. Вы не можете требовать от них того, чего у них в голове нет. Вы не можете, вы их убиваете. Сами убиваете. Я тебе сказал... А он не слышит. Брат Олег, как же не слышит? У него же уши такие, как у меня. Да, только вы слышите по-разному. Вы видите по-разному. Вы чувствуете по-разному. Брат Олег, почему? Потому что содержимое ума разное. О, для многих из вас это будет понимание, почему возникают разделения. Приезжая в некоторые церкви, меня знаете, о чем спрашивают перед входом в церковь? А вы с какой деноминации? А вы в это верите? А вы в это не верите? Меня никто никогда не спрашивает, а что Иисус? Как Иисус? И все. Меня это никто не спрашивает. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что конфликт не в духовной сфере по этому поводу. Как и кризис в стране. Вот где конфликт. Конфликт в разнице содержимого ума. Вот если бы здесь в уме был Иисус во всей полноте, то конфликта бы не было. Потому что вокруг Иисуса конфликт не возникает. Приходит единомыслие и единодушие. Конфликт возникает вокруг обычно деноминационных вопросов, взглядов на каких-то вопросы доктрин. Там конфликт. Хорошо. Но я просто даю вам идеи, потому что я знаю, что многие из вас молятся о единстве. Если вы хотите достигать единства, то молитесь за содержимое их ума. Я просто даю вам некоторые моменты. Хорошо. Итак, человек видит в свете содержимого своего ума. Уже существующее знание в уме человека становится глазами его души. Возможно, этот тезис напомнил вам следующий известный тезис. Учение – свет, а не учение – тьма. Создается такое впечатление, что будто бы знание у человека становится определяющими в жизни. И в какой-то степени это так. И по причине этого, что подумали сразу все, что они стали определяющими, многие погрузились в бездонный и бескрайный океан знаний. Слышите? Многие туда погрузились. И среди верующих тоже. Но есть одна важная деталь в отношении любых знаний. Знания, без правильно заложенного под них основания, становятся губительными для его владельца и окружающих. Именно так появилось следующее изречение. Горе от ума. Горе от ума. Есть много людей, имеющих большое количество жизненно важных и полезных знаний в своем уме, но даже при этих знаниях ихняя жизнь напоминает разрушающийся дом, остановить разрушение которого они не могут. Я хочу вам привести статистику, который я взял из одного очень известного журнала, американского журнала, который проводит статистику именно в вопросе знаний, связанных с IQ и всеми остальными областями. Я читаю вам уже из этого журнала непосредственную статистику. Высокий интеллект может помочь получить высокооплачиваемую работу или улучшить качество жизни. Но в старости ум никак не влияет на то, чтобы ощущал себя человек счастливым или нет. Шотландский ученый такой-то опросил 416 человек, рожденных в 1921 году, которые проходили тесты на уровень интеллекта в возрасте 11 и 79 лет. В возрасте 80 лет представители этой группы ответили на вопросы в анкетах об их удовлетворенности жизнью, где они должны были указать, в частности, свой текущий уровень счастья. И смотрите, что он пишет. Мы не обнаружили никакой связи между уровнем умственных способностей и субъективным ощущением счастья, что весьма удивительно, потому что в нашем обществе интеллект очень высоко ценится. Проводивший эксперимент говорит: более высокое социальное положение обычно связывают с более счастливой жизнью. Однако, коллеги утверждают, что чем человек умней, тем он может быть более озабоченным своими достижениями. То есть, чем больше знаний, тем больше человек озабоченный, озадаченный достижением. Кроме того, он может оказаться неудовлетворенным своей жизнью, потому что больше знает об иных моделях и образе жизни. Ни уровень IQ в детстве, ни уровень IQ в возрасте 80, ни какое-либо изменение этого уровня на протяжении жизни никак не отражается на том, насколько вы довольны собой и тем, как сложилась ваша жизнь, говорит он. Возможно, все, что нужно, это справляться с ежедневными делами. Например, тоже беру из статистики, жительница Болгарии, которая считается самой умной женщиной в мире, не может найти работу. Кстати, это удивительный пример. Почему? Потому что с этим примером я сталкивался до этого и в своей жизни. Как-то ко мне пришел один брат и говорит, ну, он тоже меня брат называет, брат, помоги мне с устройством на работу. Я вот буквально недавно уволился, помоги мне устроиться. Я говорю, ну, а что ты можешь делать? Ну, в принципе, я работал там управляющим, то я говорю, ну, хорошо. Я позвоню встретиться там с сестрой нашей в Господе, она руководитель туристической фирмы, пообщайся с ней, может быть, какие-то где-то и пересечетесь с чем-то. Она говорит, хорошо. Он пришел к сестре, сестра его сильно не выслушала, потому что была занята. Она попросила, напиши резюме. А у него уже были рабочие резюме. Он написал резюме, она почитала это резюме и пригласила меня. Она говорит, Олег, посмотри на это резюме. Все, что я могу ему предложить, это свое место. Потому что с таким резюме, кроме тем директора, он никем работать не может. Понимаете? Он в резюме поднял свою такую планку, что как будто он только что был президентом, и его просто переизбрали. Он никуда не вмещается. И он не устроился на работу. Ни туда, ни туда, ни туда. Я понял, почему его уволили. И почему именно таких увольняют? Как я уже сейчас считаю. Посидев более 2 лет на пособии по безработице, она пытается устроиться на работу в британскую фирму. Болгарка такая-то, мать 3 детей, за свою жизнь получила 5 степеней магистра. Ее IQ достигла 200 баллов. Слышите? 200 баллов. Это при этом, что просто у человека, такого простого человека, 80. Местное отделение признало эту женщину самой умной женщиной на планете. Но несмотря на такой необычный пункт в резюме, она до сих пор получает отказы от работодателей. У нее такой же коэффициент интеллекта IQ, как и у знаменитой же женщины-химика такой-то, которая стала первым ученым, 2 раза получившим Нобелевскую премию. Но при таком IQ она не может найти даже работу уборщицы. Она говорит, я люблю учиться, но я также могу и работать. За последние 44 года я изучила экономику, образование и социологию в университетах Великобритании и Болгарии, говорит эта женщина. Я обладаю специальностями производственного инженера, учительницы английского, инженера-электрик. У меня 5 степеней магистра наук. Но как выяснилось, в Болгарии работодатели не хотят, чтобы у них работали умные сотрудники. Даже в те времена, когда у меня была работа, самая большая зарплата, которую я получала, не превышала $150 в месяц. Точно, что горе от ума. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что знания – это хорошо. Но знания положены на правильное основание. Я сейчас вас еще кое к чему готовлю. Потому что некоторые думают, люди, что чем больше знаний, тем будет им проще или легче. Посмотрите статистику. Вы можете зайти просто в интернет. Я брал статистику по гениальным людям. По людям, которые с самого детства рождались вундеркиндами. И вы знаете, что о них сказано? Что у них смертность, ранняя смертность намного чаще. Они вундеркинды. Но те знания, которые просто прут, они же их и запирают. Опять-таки, без правильно заложенного основания. Я сейчас вам просто говорю, что правильно заложенное основание. И сейчас я делаю ударение на это. Также можно отметить, что слава многих вундеркиндов была весьма недолгой. Они исчезли из поля зрения, часто так и не отправив больших, не исполнив больших надежд и ожиданий. Некоторые умирают молодыми. Во многих случаях вундеркинды были буквально до смерти замучены работой из-за того, что их нетерпеливые родители не оставили своим отпрыскам времени для простой радости детства, надеясь нажиться на них, на ихних талантах. То есть их просто выжили как лимон. Хорошо. Как вы видите из перечисленных примеров, опять-таки, которые я вам показал, знания и высокий уровень IQ без правильного под них основания не приносили ходу жизни людей никакой пользы. Давайте я вам открою. На сегодняшний день существует два вида оснований для любых знаний. Сами по себе эти основания тоже являются знаниями. Только эти знания духовны в своей сущности. И эти духовные знания являются основаниями для любых знаний, которые в результате становятся либо во благо, либо во вред. Все зависит от того, на каком основании строится знание или формируется знание. Этими духовными основаниями являются: первое – мудрость Божья. Второе духовное основание – мудрость земная, душевная, бесовская. Два вида основания. Чтобы вы понимали. Я сейчас говорю о тех основаниях, которые должны быть в вашей голове. Эти основания уже есть в вашем духе, как рожденных свыше, да. Я говорю сейчас о том, что должно быть в вашем уме. Я знаю, что многие рожденные свыше так этого и не поняли. Так и не поняли. Они к мудрости относят, мудрости Божией относятся очень своеобразно. Вы знаете, что многие из конфликтов, которые у меня происходят, бывают с верующими, как раз во многом связаны с мудростью Божией. Они буквально считают, что мы им запариваем мозги. Ну, во всех случаях, в отношении меня. Что вы загружаете нам мозги? Мы и так знаем мудрость Божию. Мы читаем притчи Соломона. Что вы постоянно об этом говорите? Расскажите нам, больше говорите про Иисуса. Так я говорю, ребята, чтобы вы поняли вообще Иисуса, то неплохо бы делать то, что делал Он. А что делал Он? Преуспевал при мудрости Божией. Или вы Евангелие от Луки не читали? С чего его началось вообще движение на земле? С мудрости Божией. Это вы так это. И, короче, вот на этом и все. Я просто говорю, что какие конфликты. Я думаю, что многие из вас тоже с этим сталкиваются. Несерьезное отношение к мудрости Божией. Хотя мудрость Божия, если не будет в основании всех последующих знаний, то знания становятся губительными. Губительными. Вот почему знания немногим приносят пользу. Даже верующим немногим приносят пользу. Единицам приносят пользу. А других так они просто надмевают. В Писании написано: знание без любви. Брат, но знание без любви. Если вы знали мудрость Божию, вы поняли, что такое любовь на самом деле. Потому что мудрость Божия научит вас любить. Научит вас любить. Мудро любить. Мудрость Божия и мудрость земная, душевная, бесовская — это два основания, которые существуют на сегодняшний день для любых форм знаний. Любая из этих мудростей становится тем, в свете чего и через что формируется выбор человека. Какие знания выбрать, а какие нет. Вы думали, что вы сами выбираете знания? Расслабьтесь. Выбираете не вы, а та мудрость, которая в вашей голове. Я вам говорю, это серьезно. Когда я работал над темой и продолжаю работать над темой обновления ума, многие вещи, которые мне открываются, они в первую очередь меня приводят в состояние определенного замешательства. Потому что мне иногда казалось, что это я делаю. А на самом деле я просто реагирую. Слышите? Я просто реагирую. В свете уже существующего. Брат Олег, как изменить эту форму реакции? О, молодцы, хороший вопрос. Об этом мы будем говорить. Итак, любая из этих мудростей становится тем, в свете чего или через что формируется выбор человека. Выбор в чем? Какие знания выбрать, а какие нет. Слышите? Второе. Какие знания принять, а какие нет. Вы думали, что это вы выбираете, что принять, а что нет? Даже сейчас, когда вы сидите здесь, вы думаете, что вы выбираете, что слушать, а что не слушать. Нет. Нет, абсолютно нет. Я вам точно говорю. Не вы выбираете, что слушать, а что не слушать. Другое дело, вы можете принять решение, что слушать, а что не слушать. Но в основном выбираете не вы. Потому что, что касается вас, вы бы с удовольствием бы не заснули, когда слушаете. Но вы не можете не заснуть. Потому что есть тот, кто тоже участвует в этом. И тот говорит всегда одну фразу: спать. А знаете почему? Потому что он просто этого не понимает. О чем речь? Спать. Брат Олег, вы так хорошо рассказываете. Только не громко, пожалуйста. Я вас понимаю, я тоже раньше в таком состоянии был. Это было что-то. Я засыпал на служение. Потому я старался садиться так, чтобы никого не разбудить рядышком сидящих. То есть я знал примерно, где сидят. И я садился примерно там же. В тех рядах, в принципе, главное не храпи. Что-то они храпят, да? Ты уже как будто и духовней, потому что не храпишь. Итак, какие знания принять, а какие нет? Третье. Отношение к человеку уже полученным знаниям. Слышите? То есть именно мудростями определяется, какое у вас отношение к уже полученным знаниям. Вы сейчас получаете какие-то знания. А ваше отношение к этим знаниям определяется мудростью. Слышите? Определяется мудростью. И четвертое, что любая из этих мудростей становится тем, в свете чего формируется то, как и в каком направлении вы будете применять уже полученные знания. Вот почему не все их применяют. И пятое, также, как своевременно они будут применяться в вашей жизни. Заметьте, все это зависит от чего? От мудрости. От одной из мудростей, в зависимости от того, на каком основании вы строите. Брали, хорошо, что от меня зависит. Много зависит от тебя. Мы будем говорить о том, что от вас зависит. Я просто хочу, чтобы вы сейчас понимали. Чтобы вы сейчас понимали, насколько важно работать вам над содержимым вашего ума. Не оставляйте это. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет: «Умоляю вас». Вы знаете, почему он пишет «умоляю»? Потому что он видит, какие проблемы у верующих возникают по причине необновленного ума. Он видит, как верующие наступают на одни и те же грабли, уже будучи по 5 лет в Господе, а ихняя жизнь ничем не отличается от только что покаявшихся. А причина одна. Необновленный ум так и не открывает им, что есть воля благая, угодная и совершенная. Они зашли в Царство Божие, но зашли туда спиной вперед и продолжают стоять спиной вперед. Они не могут обернуться, ум не дает. Потому апостол Павел говорит: умоляю вас обновлять свой ум. Это настолько важно. Итак, я перечислю еще раз. Любая из этих мудростей, мудрость Божия и мудрость земная, душевная, весовская, становится тем, в свете чего и через что формируется выбор человека. Каких знаний выбрать, какие нет. Какие знания принять, а какие нет. Отношение к человеку, к уже полученным знаниям. И то, как и в каком направлении человек применяет уже полученные знания. Также своевременность применения этих знаний. Все это в жизни человека зависит от одной из мудростей. Как написано в притче 4.7, главное что? Мудрость. Там не написано какая в данном случае. Главное мудрость. Конечно, там больше касается мудрости Божией. Но главное для человека в том, какие знания, в чем, куда он движется. Мудрость. Главное мудрость. Слава Богу. Видите, как время пролетело. Давайте мы подытожим то, о чем мы сегодня говорили, чтобы мы уже с вами на следующей встрече продвинулись дальше в этой теме. Подытожимся. Первое. Что мы с вами увидели в ходе проведенных экспериментов? Человек смотрит глазами, а видит умом. Есть. Второе. Что именно человек видит? Каким он это видит и воспринимает, зависит от содержимого ума или от уже существующих в уме знаний. Это второе. Третье. Любые знания нуждаются в правильном основании. И четвертое. Существует два вида оснований для знаний. Мудрость Божия и мудрость земная, душевная, бесовская. Слышите? Я просто даю вам эти все знания. Потому что у вас будет правильное отношение. Знаете, я провожу час. Я же каждый день провожу какие-то занятия. И каждый день, смотря на людей, я уже смотрю на людей в свете этого материала. Я понимаю, почему одни ерзаются, почему одни не могут посидеть и 5 минут спокойно, а другие только полчаса, а третьи через 40 минут они уже такие круги наворачивают на своем месте. Почему? Я понимаю, почему это так. Я хочу, чтобы вы просто понимали. А другие вот как сидят, смотрят, так и смотрят все служение. Другое дело, сложно понять. Но это слава Богу. Знаете. Поэтому я просто хочу, чтобы вы понимали эти все вещи. Что когда вы смотрите на людей, вы никогда их не оцениваете. Вы их цените. Потому что вы все равно не сможете дать полную оценку содержимого ихнего ума. Это может дать только Бог. Поэтому в вашем случае слушайте Дух Святой и помогите им видеть, как видит Бог. Слышать, как слышит Бог. Поступать, как поступает Бог. Помогите им. Но не торопитесь поднимать планку требований выше планки милости. Пусть у вас планка милости всегда будет выше планки требований. Они дети. Дети Божьи. Потому наша часть их любить. И помогать. Я просто как бы в кульминации сегодняшней нашей встречи дал такие знания. Теперь вы понимаете, что у вас делается в верхней части тела, в этой библиотеке. И вы понимаете, откуда все берется. Я просто хочу, чтобы вы понимали. Это очень важные знания. Во всяком случае для тех, кто будет их в свое время применять или пользоваться этими знаниями. Потому что я теперь понимаю, что если я хочу двигаться дальше с Богом, и хочу, чтобы Бог в моей жизни мог действовать больше, то Его должно быть больше не только здесь. Но где Его еще должно быть больше? Вот здесь. Если, поймите, здесь безмерно величие, могущество. А вот здесь, извиняйте меня. Иногда смотришь, и думаешь, какой памперс здесь надо дать. Не важно, что вам 10 или 15 лет в Господе. Поверьте, не количеством лет просиженных в церкви определяется зрелость верующего, а уровнем ответственности, который он способен взять за других. А в церкви можно просидеть. Я ни в коем случае не пытаюсь кого-то осудить или обвинить. Я хочу, чтобы как раз у вас была всегда милость к верующим. Если он 150 лет в церкви, а ведет себя как ребенок, не обвиняйте его. Это ребенок 150 лет. И все. Но он тоже дитя Божие. Другое дело, не спорьте с ним. Ну не надо доказывать ему ничего. Не переживай. Скоро у тебя переходной возраст. От земли к небу. Слава Богу. Потому любите его таким, как он есть. Хорошо. Но работайте над собой. Вы теперь много вещей будете понимать. Ум – это не то, что нужно оставлять без внимания. Я вам точно говорю. Это не то. И я вам дам еще такой совет. Покамись то, что вот здесь… Вы знаете, что то, что здесь, уже находится в вашем духе во всей полноте? Полностью. Вот то, что здесь. Но Бог это записал… чтобы то, что здесь, оказалось и вот здесь. Потому что вы родились свыше, и вы тут же получили все вот это в свой дух. Но он это записал, чтобы вы это могли вложить в свою голову. И тогда будет совместимость того, что здесь, с тем, что здесь. Это называется «дружишь со своей…» Видите, я выдаю вам сколько тайн. Тогда дух не спорит с головой. А так в основном сердце человека или дух человека знает горе его души. Проблема. Конфликт. Хорошо. Я, видите, как я делюсь. Я хочу, чтобы просто вы больше узнали об этом всем. Слава Богу за милость Божью. Обычно после таких тем особенно ценишь милость Божью. О, Господь, спасибо тебе. Долго терпеливый. Вы теперь понимаете, почему Давид так часто говорил «многомилостивый»? Он понимал, о чем речь. Слава Богу за милость Божью, за Его любовь к нам. Поэтому практикуйте это по отношению к другим людям. Это очень важно. Очень важно. Дети, любите детей. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твою милость, за Твою любовь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что планка Твоей милости, она выше планки требований. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Учишь нас, чтобы мы могли подражать Тебе во всем, во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, спасибо Тебе за сегодняшнее слово. И помоги нам, Отец. Помоги нам видеть то, что Ты видишь. Помоги нам слышать то, что Ты слышишь. Помоги нам видеть так, как Ты видишь, и слушать, как Ты слышишь. Отец, помоги каждому из нас. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. Чтобы Ты смотрел нашими глазами и слышал нашими ушами. Чтобы то, что Ты вселился в каждого из нас, стало реальностью. Реальностью, Отец. Реальностью. Помоги нам сделать это все во всей полноте. И, Отец, мы принимаем. Мы принимаем, что прямо сейчас Ты уже будешь учить нас видеть то, что видишь Ты, и слышать то, что слышишь Ты. Мы благодарны Тебе. Отец, научи нас смотреть на людей, как Ты смотришь на людей, и слушать людей, как Ты их слушаешь. Помоги нам в этом. И мы благодарны Тебе, Отец, за Иисуса. Мы благодарны Тебе за Иисуса. И, Отец, мы просим Тебя, помоги каждому из нас увидеть в Иисусе то, что Ты видишь в Иисусе. И услышать об Иисусе то, что Ты говоришь об Иисусе. И мы благодарны Тебе, Отец. Мы так благодарны Тебе за то, что уже не мы живем, а Ты живешь через нас. Спасибо Тебе, Отец. И я, Отец, молюсь за каждого присутствующего, чтобы все то, что Ты дал мне, они смогли услышать во всей полноте, без всякого недостатка. И я благодарен Тебе за то, что никто из них не останется прежним. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые высвобождаются в их жизни. И спасибо Тебе за милость, которая открывается им, за любовь, которая есть к ним. Спасибо Тебе за то, что она открывается им. А мы верим, Иисус. Мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Иисус, мы так благословлены Тобой. И прости нам, Иисус. Прости, что мы ведем иногда себя вызывающе. Ведем себя так, как будто мы все знаем и все понимаем. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Иисус, помоги нам видеть и слышать. Как Ты видишь и слышишь, и видеть и слышать тоже. Спасибо Тебе, Иисус. А мы верим, что Ты помазан и Ты поставлен Богом для каждого из нас лично. Мы верим, что Ты, начавшим нас доброе дело, совершишь его. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы обращаемся к престолу Твоей благодати. Мы обращаемся с верой на основании Слова Божьего, в котором записано, что Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб пищу и подаст обилие посеянному. Спасибо Тебе, Отец. Мы так благословлены Твоим Словом. И мы хватаемся на основании Твоего Слова. Мы хватаемся своей верой за Твое небесное обеспечение. Да, Отец. Мы благодарны Тебе за семя, которое Ты дал нам. Мы благословляем свое семя и говорим стократный урожай. Прямо сейчас поднимайся во имя Иисуса. Приходи в мои руки прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать и удерживать поступление посеянного мною урожая семени по имя Иисуса. Да приходит он прямо сейчас. Ангелы, приносите урожай прямо сейчас по имя Иисуса. И, Отец, я молюсь в молитве согласия с каждым присутствующим. И соглашаюсь, что прямо сейчас, на основании Евангелия от Марка 11:24, они дополучают свой стократный урожай по имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твою любовь и заботу, которые Ты проявляешь к нам. Мы благодарны Тебе за наши благословенные тела, за то, что они исполнят свое предназначение во всей полноте. И в наших телах да не будет ни расхищения, ни пропажи, побеги по имя Иисуса. Спасибо Тебе за наших благословенных детей, за наши благословенные семьи. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты служишь нам и трудишься над каждым из нас. каждую секунду и минуту. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.